Итак, продолжаем. Тема какая, как у нас? Книга Радхарани. Книга Радхарани. Это называется, как говорил Райкин, да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Помните, да? Вот. Не помните? Ну что ж вы. Самое главное его это. Да. Кто выбирает в этом мире? Любовь. В этом мире нас избирает любовь. Все остальное, как избирает Бог? На меня набрасывается любовь. Она выбирает меня. Женщина выбирает. Это Радхарани, это жена Бога. Жена Бога. Смотрите, женщина выбирает, не мужчина. Посмотрите в животном мире, кто выбирает. Ну, я извиняюсь, там течка у собаки, да? Вот. И это правильно. Женщина готова. Готова, чтобы там выносить кого-то. А нет, вот мужчина вот решил, да? Это по природе вещей правильно. Во всем животном мире выбирает женская половина. А мужчина, или там даже эти, как эти, астрологи говорят, что мужчина, он солнце, конечно, но женщина луна, хочет отразить, а хочет нет. Вот, и светит там все в пустоту, куда хочет. Женщина выбирает. А везде, вот христианская традиция, там мужчина выбирает. Смотрите, вот Бог, вот там Бог, Христос, вот муж, а потом там где-то там жена. Вот. Ну, это неправильно, это неправильно. Почему? Потому что в ведической традиции нет написано, женщина выбирает. Для брака мужчина выбирает женщина. Если она его выбрала, и она действительно его выбрала, что Бог ей сказал, куда он денется? Да. Куда он денется? Даже вот такая была женщина, Девахути. Вы знаете, кого она там? Там святой, который сидел вот так вот, там 10 тысяч лет, медитировал там. И она пришла и говорила, какой там брак, какой там что, там целибат и все. Все, все, до свидания. Она пришла и говорит, ты мне подходишь. И все, стал ее мужем. Вот. Или там какая-то там это, апсара какая-то небесная, просто в лужу посмотрел там умываться, а тоже такой весь из себя святой. Посмотрел, все, влюбился, все, попал. Все. Женщина захочет, все. Французы правы. Насчет женщин, да, Шишелефа. Вот. Много историй, когда женщина заказывает вот эту музыку. И поэтому выбирает любовь. Выбирает любовь, выбирает Радхарани. И в зависимости от того, кого она выберет, вот Бог примет человека или нет. И без этого все твои начинания, все твои духовные практики, все твои совершенно бесполезны. Ты просто занимаешься непонятно чем. Ну, мы думаем, если предназначение, наконец, вот, я себе приведу в порядок, и предназначение на меня нападет. Нет. Тебе просто дается что-то, и ты это либо делаешь, либо не делаешь. Либо ты рискуешь там, здоровьем, репутацией, там, чем-то, либо не рискуешь. И вот так тебя проверяют. А не то, что ты сейчас подготовишься, сейчас придет любовь. Нет. Не надо готовиться. Потому что когда мы готовимся, мы душу-то не меняем свою. Вот душа, она душа. И с ней ничего нельзя не сделать, ни плохого, ни хорошего. Она может только быть на свободе или в рабстве. Вот и все. Вот и все. На свободе или в рабстве. Но вот тело, оно да. И тело, оно, знаете, такое, там, будхическое тело, ментальное тело, астральное тело. Вот люди вдарились в эти дела. Да, оно все это есть, имеет какой-то смысл. Ну, давайте воспринимать тело целиком, потому что когда мы вот в эти тонкие тела, мы забиваем о простом вот этом теле, потому что мы те тела не сильно, они автоматически все правильно будут делать, если мы вот то, что видим, вот не все же видят астральное тело, да? Ну, если у меня будет задача видеть астральное тело, я его буду видеть. Но если мне не надо, потому что это называется... У нас не ситхалока, в конце концов, а вот просто вот. Для тела, знаете, надо всего две функции, всего две. Две. Здоровый образ жизни и самосохранение. Все, больше ничего не надо. То есть уворачиваться от трамваев, чтобы они на меня не наезжали, и от кирпичей, которые летят на голову. Простая функция, да? И просто не делать то, что, ну, не брать на себя больше, чем организм выдерживает. Иногда организм просит работы, надо ему дать. Вот это называется здоровый образ жизни. Это касается сна, еды, любой деятельности вообще. Все. Все остальное делает предназначением. Или призванием. Вот призвание и предназначение предназначен. Вот я еще не родился, я уже предназначен для чего-то. Вот завод-изготовитель делает это уже для чего-то предназначенное. А есть что-то вот так болтается, а его призывают. И он откликнется или нет. Чувствуете разницу, да? У кого еще нет предназначения, предназначен, раньше вот он родился, а уже предназначен. Я сейчас про предназначение. То есть много званых, мало избранных. Избранных мало, очень мало. Они уже предназначены. У остальных нету предназначения, но они призваны, призывают всех. Много, много. Вот насчет, если кто предназначен, смотрите, что получается. Вот ты предназначен или не предназначен, еще никакой разницы нету от твоих действий. Главное, чтобы быть честным. Потому что если Господь тебя призвал, никуда ты от него не денешься. У предназначенного всего два варианта есть. Либо умереть, либо выполнить предназначение. Он не может... вот предназначение, вдруг оно мимо носа пройдет, не получится. Это тут просто или смерть, или... И более того, тебе умереть не дадут. Ты захочешь умереть, но не дадут. У меня два раза было. Два раза. Мне предложили не то, но прельстили. И я прельстился, я продался. Бог взял меня, парализовал, трое суток валялся, пока сказал, нет, наверное, не надо. Раз, опять все зашевелилось, без всяких лекарств. Вот так вот. Мне надо было оставить деятельность и идти куда-то там. Ну, прельстили. Всего за 20 тысяч долларов. За смешную цену, да? Даже не за 200, вернее, тысяч долларов. Просто дом, вот этот дом твой будет. Дом твой, туда все люди будут приходить, может быть, храм и все такое. Я продался. Но мне сказали, ну ты должен, дорогой, делать вот это и это. Я согласен был на все, лишь бы вот это. Мне сказали, нет. Бог сказал, нет. Вот. И второй раз то же самое было. Вот так вот, все, уже умирал. Если ты не сделаешь это, будешь умирать дальше. И мне не дали умереть. И я был согласен умереть. Сказал, сдохну, ну вот все так по закону. Или по закону сдохни, но ты предназначен, тебе не дадут сдохнуть. Понимаете? Тот, кто предназначен, уже все. Ничего, он не может сделать. А тот, кто не предназначенный, у него вот две функции вот это дело, и когда тебе призовут, а тебе совесть скажет, ну там что-то интересное, тусовочка, можешь что-то поделать, тебя спасет призвание. Призвание и предназначение. Предназначен уже все. А призвание, ты можешь откликнуться, может нет, спасает. А всех остальных, значит, идут, извините. Вот, например, книга, это даже Ветхий Завет, смотрите. То есть, смотрите, мораль всей басни очень простая. Не мучь себя. Призовут много, то есть всех, много призванных. Все же говорят про проекты. Просто сердце на что-то откликается. Откликнись, все у тебя нормально будет. Будет, есть ли предназначение, нет предназначения. Ты вот спасен, все. Спасен. Ты или там кандидат в книгу жизни, или уже в книге жизни, потому что ты очень дорог ему, как мы читали, да? Очень дорог. Очень дорог, значит, записан. Самых дорогих записывает уже. А эти еще подозрительные личности, потому что они могут предать Господа. Предать. Он им доверит дело. Они скажут, То есть они могут прельститься чем. Их Бог не оправдывает. Вот. А вот про этих самых, про предназначенных. Пророк Иеремия. Это касается что сатанистов, что божьих людей одинаково, вот этих, знаете, категории. Прежде, нежели я, пророк Иеремия, 5 текст, глава 1. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Это Иеремия начал брыкаться, да кто я такой, да ладно, он говорит, да я уже все тебя знаю. Вот. И он его касается, не умеешь говорить, научим, не хочешь, заставим. Он такое предназначение, ему нравится. Ваш быт будет сразу разрушен. Вот эта бытовая рутина, удобная, будет все разрушена. Это для предназначенных. Но он их спасает. А остальным не надо рушить свою рутину. Не надо. Не надо, потому что Господь за вас, там написано, для предназначенных я все делаю, все для них, для блага. И то, а для непредназначенных нет. Вы немножко живете своим умом. Своим и живите. А предназначенных уже нет. Но вы можете выбрать. Бхагавад-гита, будем вперемешку читать. Вперемешку то. Ну, просто я не то, что я хочу доказать, что там одно и то же, а для более такой объемной стереокартины. Мы прочитали 12 главу, где была симптоматика, ну, кто записан в книге жизни, в книге любви. На что они похожи? Но есть результат. Результат тот, что они начинают заражать этим. Они становятся заразными. Понимаете? Знаете, кто заразный? Вот у всех у нас палочки туберкулеза есть в легких. У всех. Но они как-то иммунитетом подавляются, и ничего, мы с ними живем и днем, и ночью, и летом, и зимой, и нормально. Но кто-то где-то там восстание поднимает эти палочки, становится главными, он как кашлянет, значит, может заразить. А я кашляю, ничего, там одна палочка, на нее сразу там руки за спину и все такое. А это как кашлянет и все. Так вот, предназначенные заразные. А если я вот заразный, и вот тот, кто может заражать всех других, он, то есть он безнадежно болен уже любовью, которая не, вот написано, все пройдет, любовь не пройдет. Вот у кого она не проходит, он начинает заражать других. Более того, он не может не заражать других. Это его, он не специалист, он специалист, там написано качество преданного, он может это, и на гитаре, и танком управлять, и все, что хочешь, но самое главное, он специалист по свободе. Он не специалист, это не варна. Варна это вот профессия, это я там электронщик или я там яму копаю. Это не варна, не важно тип деятельности, а важно, что он специалист по свободе. И вот эти специалисты по свободе, они участвуют в чем-то, их талант конкретный, локальный, в чем-то они призваны, в конкретном чем-то. И он туда приходит, изучает этот процесс и делает что-то новое в этом процессе. Двигает вот это, прогресс, цивилизацию, историю планеты. Двигает что-то новое. Вот в чем их призвание, что-то сделать. Не просто повторить. Итак, вот... Арджуна спрашивает, в самом начале, мы все это прочитали, а вот начало не прочитали. Глава 12, самый первый текст гласит. Арджуна спрашивает у Кришны тут. Кого следует считать более совершенным? Ну, после нашего всего, что мы прочитали, вопрос чисто риторический, но надо его прочитать все-таки. Кого следует считать более совершенным? Того, кто всегда должным образом занят преданным служением тебе? Или того, кто почитает безличного брамана непроявленное. Ну, проще говоря, кого следует считать более совершенно, Бога или дьявола? Ну, и сразу скажу, что, кто может первый раз, дьявол это тоже Бог, но чем он занимается? Это, знаете, вот работает токарь на заводе, да? Он делает какие-то болванки, какие-то что-то. Он что-то творит, что-то новое, какой-то продукт. И вот они уходят. Хотя так, они сами должны за собой убирать, да? Ну, представьте себе, есть уборщик. Приходит уборщик с тачкой и забирает негодные болванки, какую-то стружку и все такое. И это все на переплавку идет дальше. Вот примерно такое. Вот кто творит, кто важнее или кто убирает? Ну, у нас вроде кто-то творит, да? А это все равно мусор, потому что негодная болванка с небольшим браком, но она уже по ГОСТу там никак не проходит. На переплавку. Так и мы. На переплавку. Ну, душа останется, просто тело другое. Тело другое, даже ничего не почувствуешь особенно. Вот. Стружка. Мы столько делаем стружки. Вот. И поэтому кто совершенный? Кто все это утилизирует, ненужное, натворенное, лжепредназначенное? Или кто делает предназначенное? Да? И с высоты нашего сегодняшней лекции Арджуна кажется тупым. Да? Вот. Вот. То есть кто почитает безличного брахмана или неправильно? Вот. То есть, проще говоря, кто? Брахманы или вайшнавы? Брахманам придется тут подвинуться, идут вайшнавы, идут вот эти любящие. Каким образом? Сразу встает вопрос. Каким образом нас прельщают? Многих прельщают. Вот если бы нас не прельщали, да, кинули бы клич, кто там хочет, и все бы раз стройными рядами пошли бы к Богу, да. Но работает, нас испытывают. Как нас прельщают? Как вы думаете? Как нас прельщают, это вот эта рать дьявола на правительственном уровне там, да? Я вам прочитаю. На этот вопрос ответил, знаешь ли кто? На этот вопрос будет отвечать в студии Константин Эрнст. Константин Эрнст, это знаете кто? Руководитель Первого канала. Российского, то есть какого там, да? Ну, понятно, да? Слышали? Он еще, ну, кто не помнит, может, не знает его как руководителя, он в КВН выступал и судил там этих КВНщиков, если помните. Помните, да? Вот. Вот зачитываю. 2 года назад руководитель Первого канала Константин Эрнст выступил на форуме с концептуальной речью. Эту речь быстро убрали из интернета, наболтал лишнего, предназначенного только для своих. Он, ну, ляпнул, решил блеснуть своей там эрудицией, ну, для своих. Главное были 3 тезиса. Это его слова, практически дословно этого. Только кажется, что телевидение развлекает. Это, говорит, профи, профессионал, человек, на которого вот это повесили. Это Первый канал. Национальный. На самом деле оно прививает населению шаблоны поведения путем многократных примеров поведения в своих передачах. Да. И кто сказал? Сказал тот, кто понимает в этом. И шаблоны мысли путем многократного повторения в разных формах. То есть телевизор не для развлечения, телевизор, чтобы как мы мыслить должны и как мы должны себя вести. Строит вокруг обывателя кокон виртуальной реальности, который надежно ограждает того от восприятия реальной реальности. Мне нравится этот человек. Он, конечно, конкретный рептилоид, но он это, он честно говорит, он сильный человек, строит вокруг обывателя кокон виртуальной реальности. Это знаете, новости, это не новости, это кино, которое сняли и нам показали. А настоящие новости, которые говорят, да, это кино. Вот сняли немножко кино, немножко кино, немножко кино, и все, вся страна ввержена в войну. Потому что просто сняли кино. И люди поверили в это кино. Вот так строится история. Так строить биографию того человека, биографию этой страны, биографию этой страны. Сейчас вот, например, это вот просто законы, но сначала покажут нескольких артистов, просто артистов. Меняется, история меняется артистами. Вы думаете, она меняется какими-то героями? Там-то нет. История вот эта вот, которую нам показывают, лжеистория, она делается артистами. Вот, видели, может быть, один из этих масс-медиа называется, боевики Иглс там разбивают какие-то скульптуры. Видели, может быть, нет? Вот берут, там вот Сирия, там вот такие все с клювами вот эти, там с крыльями, там как Вавилон, там и все такое, вот они разбивают вот это, рушат историю. И крупным планом показывают, а там арматура торчит, что вот в те времена, и причем арматура современная. Это вообще не монолит был. Он раз кувалды ударил, оно все посыпалось. Потому что все исторические памятники, которые мы там знаем, там вот этот вот в Англии, как напомните, как он называется, вот эти вот, Стоунхенд, да, недавнего происхождения, сколько там, я не знаю, лет, ну, 60-70 того, как построили, с кранами, с железной дорогой туда. Да, вот этот сфинкс, его закончили, по-моему, в 1937 году просто закончили, тоже, да. А нам рассказывают, если все, весь мир думает, Иерусалим, там Христа распинали, а ему всего 200 лет. Вот, почему история уничтожается. И вот раз показали, гроб этого пророка, значит, это висел в воздухе железный, Магомета, а сейчас что-то не висит, потому что люди уже знают, что такое магнит. Когда все уже узнали, что магнит уже стало неприличным, все стали железные вещи таскать, ну, гроб уже не висит, да. Храм там один в воздухе висел, там тысячи тонн сейчас тоже уже не летает. Почему? Потому что уже вот, уже мы немножко начинаем разбираться в этом, и некоторые вещи, они просто технические вещи, это не чудеса, это знания. А чудеса, чудеса, это когда вот от Бога чудеса, когда вот это все работает так, что не должно работать, вот эти чудеса. Вот это чем отличается? В общем, все технологии в руках у Бога смерти и его приспешников, а не технологические вещи, чудеса, чудеса, которые против всех правил. Ну тогда, дорогой, тогда даже должен не жить по правилам, чтобы ты был, потому что своими силами и по правилам тебе эта машина сомнет по этим же правилам. Ты с ней шахматы не сыграешь. Там эта шахмата предопределена, смерть. Ты можешь выйти только, когда тебе Бог позвал по имени. Или примкнуть к тем, кого позвал, потому что он зовет всем. Ты видишь, два человека вышли, и к нему тоже. Обычно, когда ну, что-то такое затевается, образуется ну, какой-то лидер, и вокруг него что-то есть еще, да? Он не сам. Что лидер – притягательная личность, притягательная, потому что Господь, он его отмазывает от всего, ему просто везет, и рядом с ним тебе начинает вести. И тебе что от него надо-то? Почему ты начинаешь тоже как-то чудить? А потому что к тебе перепадает свобода вот там. Ты около него себя немножко смело чувствовать начинаешь, потому что там один страх. Там все страшно. По закону все равно страшно. Итак, мы немножко отклонились от темы. Как действует эта машина, чтобы мы туда не пришли? Мы просто думаем, развлекаемся. Нет. Я еще раз прочитаю. Можно? Мне просто не хочется прочитать, потому что это важно. Это говорит не святой. Это говорит человек, который работает на дьявола. И он говорит это своим. Мы сразу убрали. Ну вот кто-то успел. Только кажется, что телевидение развлекает. На самом деле оно прививает население шаблоны поведения путем многократных примеров поведения в своих передачах. И шаблоны мысли путем многократного повторения в разных формах. Строит вокруг обывателя кокон виртуальной реальности, который надежно ограждает того от восприятия реальной реальности. Кстати, религия делает то же самое, только для более тупой публики. Рассказали там вот это, вот это, вот это. Тут говорят, нет, Боинг не то оттуда летел, что-то раз скомпоновали, рассказали, поверили. А тут вообще без всякого доказательства что-то говорится. Религия то же самое делает. Телевидение Второй тезис. Не будет информировать, советовать и убеждать обывателя. Оно будет навязчиво преследовать его везде и всегда. Как старая цыганка, которой легче уступить, чтобы отвязаться, чем объяснить, почему ты этого не хочешь. Вот прилипли, да ну ладно. Это так вот телевидение. Вот даже ты не согласен, ну ладно, потому что настолько прилипчивый, легче согласиться, чем вот как-то вот это. Ну как бы дешевле. Все. А все равно цель достигнута. Цель достигнута. У нас нет решительного нет такого. Почему? Потому что мы не знаем, на что нам соглашаться. Но хотя бы... Так. Вернее, мы знаем, на что соглашаться. Мы конкретно что-то любим, конкретно что-то не любим. У нас нет любви. У нас пока нет любви, для нас цены секс, оборона, еда и сон. И мы среди них выбираем. Это мое, не мое, мое, не мое, мое, не мое, мое, не мое. Тогда я буду в целости и сохранности. Это материальная вроде бы жизнь. Потом идет религия. Религия говорит, нет, секс, оборона, еда и сон, это как-то так примитивно. Существует стандарт человеческой жизни, это не человеческая жизнь. Человеческая жизнь это, а кто-то знает, четыре человеческие жизни, надо переодеться надо. Из вот этой шкуры, это звериная шкура, которая есть у зверей. Но человек чем-то отличается. Чем он отличается, что у него что еще есть? Кто-то помнит? Чистота. Чистота это очень просто, не бери не свое. Чистота, правдивость.
Умение размышлять.
Умение размышлять. Если нет умения размышлять, у тебя ничего и нету этого. Чистота, умение, аскетизм. Милосердие, правдивость. Все. Вот. И надо, чтобы вот этот вот, который как-то мало, как это, все время забываю, много званых, мало избранных, какой-то избранник плюнул меня в какой-то фразой, мантрой или просто каким-то откровением и пробил эту звериную шкуру, убил бы меня, убил бы во мне зверя, убил бы во мне зверя, и я стал свободен любить. И тогда во мне новая одежда. Потому что если это сделает такой же зверь, он просто посмотрел, а вот какие будут там в книге жизни, начинает это имитировать, он просто меня разозлит. Потому что он это не с винчестера будет меня стрелять, а с рогатки пули. Сделает мне больно, он не пробьет меня, до сердца не достанет. Потому что эти лжепроповедники, они входят в ум. Они мне говорят, вот это выгодно, это невыгодно, этот бьет в сердце. Это как, я видел это, есть проповедники везде, это не обязательно, это в любой, это не, я не говорю, это, проповедь это религия, проповедь это не обязательно религия. Проповедь это как жить, как не лезь не туда, куда не надо, живи, как тебе Бог сказал, вот проповедь. Проповедь, а Бог плохо мне не скажет. Как это, знаете, была организация МВ, и там... Меня туда хотели затащить, я послушал, говорю, да, наш народ не пойдет на вот это вот. Вот вы это покупаете, вы это не покупаете, вот у вас бон, вот это вот это. Я, говорит, и мне предложили выступить. Я сказал, что я точно знаю, что всем хлебом, вот в Запорожье, по крайней мере, торгуют уголовники. Каждый день, кто покупает хлеб, он в их карман, в криминал, в наркоманию вкладывает свои деньги. И сразу проповедь. Покупайте там это, хлебные вот эти вот. Хотя бы из-за этого. А те, которые ты идешь и проценты платишь вот в этом МВ там. Смотрите, люди чем занимаются. Благотворительностью. Вот этим, вот этим. Они никакие не религиозные. Но это стоит стадионы для детей. Этот вот этот. Я все равно где потратить, да? Но я своими покупками вкладываю или в это, или в это. Я вложил, я просто покушав хлеба, я спонсирую мафию, которая завтра придет и будет убивать моих детей. Я говорю, вот это, и мне сказали, о, пошли, ты наш. И вот на это я купился. А мне нельзя было туда. Понимаете? То есть можно попасть в сердце, а можно попасть в разум. Ну, в разум, извините. Разум, кстати, не в голове вот здесь. Можно попасть ну, через уши, через органы чувств войти, а можно сразу в сердце. Сразу в сердце, в душу. В душу. Вот эти могут в душу. А вот эти вот товарищи во главе с Константином Эрнстом и прочими такими же самыми, они через это, через логику, через вот это, эти прельщают. Так, дочитаем его, потому что надо уважать этих товарищей. Тем более не каждый раз такие откровения они нам это посылают. Так, 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 так. Как старая там цыганка, будет легче уступить, чем отвязаться, чем объяснить, почему. Оно будет заменять, оно это что, телевидение, оно будет заменять подлинные интересы каждого индивида и народа в целом на навязанные ему интересы тех, кто управляет эфиром. Ну, точнее, тех, кто управляет теми, кто управляет эфиром. Телевидение сделает изгоем в обществе всякого. Телевидение сделает изгоем, а изгонят уже сами телезрители. Кто не живет в русле навязываемого ему телевизионного шаблона поведения и не мыслит в рамках навязываемого ему дискурса. Вот. И все вот это СМИ. По сути, Эрнст объявил всем, что основная цель телеэфира – модифицировать поведение народных масс. Кстати, это термин из ЦРУ. И ЦРУ, кстати, проводили даже опыты по модификации поведения. В интересах кого модифицируется поведение масс? А как, и как эти интересы самого кого соответствует интересам народов. Ну, тут написано, перечисли некоторые всеми признанные интересы ну, вообще любого народа. Это увеличение рождаемости, потому что если народ... не надо объяснить, что такое увеличение рождаемости, для чего оно. Пока только у китайцев наблюдается, несмотря на все запреты. Вот. Потеря жизненных ориентиров и падение морали, нравственности. Вот этот вопрос надо как-то поднимать. Алкоголизм, наркомания. Это еще многие, и многие проблемы осознаны широкими массами. И что? И как в этом направлении модифицирует, то есть изменяет поведение населения нашего телевидения, в том числе Первый канал, управляемый Эрнстом. В направлении решения этих проблем или прямо в противоположную сторону. Ну, прямо в противоположную сторону все это делает. И люди... Угу. Телевидение модифицирует поведение населения прямо в противоположном направлении. Кто управляет тем же Эрнстом и ему подобными в чьих интересах работает отнюдь немалочисленные Эрнсты в нашем медийном пространстве? Пора ответить на этот вопрос. Сделать соответствующие выводы из ответа. Вы ответите на этот вопрос? Кто этим занимается? Кто плодит этих Эрнстов, спонсирует? И принять необходимые решения, без которых все благие начинания останутся только досужей болтовней, ну а дальше очень страшно читать. Итак, вопрос в студию. Кто управляет тем же Эрнстом и ему подобными? И в чьих интересах? В интересах дьявола или Бога, который делает кастинг. А ну как, знаете, что такое кастинг? Вот картошечка варится, мы там тыкаем ее ножом. Проварилась или нет? Нет, еще, пускай варится. Раз, прошел кастинг. Ты готов или нет? Ну, излишне говорить, что религиозные масс-медиа, есть религиозные масс-медиа, да, какие-то каналы, газеты, ничем от прочих масс-медиа не отличается. Не отличается. Знаете почему? Потому что что сейчас говорят масс-медиа? Нас потихонечку заводят на рельсы вот этих ЛГБТ, да, лесбиянки, гомосексуализм, это же финиш. Это уже финиш, там нет любви. Любовь нормальная, это мужчина и женщина. И это любовь, я вам сейчас почитаю, что это божественная любовь, это не абы какое. Нам говорят, да это фу, это плоская любовь, у животных то же самое. Нет, нет, сейчас вам прочитаю еще. Да и прилепится там муж к жене и все такое, там про Прабхупада пишет вот это все, и никакой мужчина без женщины, и женщина без мужчины. Вот еще, это как его, Блаженный Иоанн, да, пишет. Очень интересно, пишет. Мужчина – это Бог в человеке, Бога-человек. Женщина – человек в Боге. Перевариваем, сидим. В чем разница? И кто больше, скажите мне. Мужчина – это Бог в человеке. Бога-человек. А жена – это человек в Боге. Как это понять? В этом тайна. Одно не может без другого. Два креста. Бог воплощается в человеке, и человек обоживается. В Бхагавад-гите тоже написано. Каждое тело есть либо храм Божий, либо воплощение. Воплощение – это когда любовь. Все это воплощение. В этом тайна образа и подобия, тайна разделения на пол. Невозможно смещение полов, так как происходит упразднение, усмотрение Божие, упразднение промысла. Промысла – вот это призвание. Что такое дева, а что такое мужчина? Да? Дева есть обоженный, слово такое интересное, обоженный, да? Хотелось прочитать обожженный. Обоженный, божественный человек, новый человек, ангелоподобный чин. Дева, невеста, устремленная к жениху, а не к себе подобному. А не к себе подобному. Вот. Другая тайна. Тут попеременно. Тут вообще тут это трактат целый. Я просто выборочно, тут времени хватит все это читать. Другая тайна мужа, чина, или тайна мужского пола. Он должен стать ангелом мужской иерархии, то есть мужественным в брани, победителем, увенчанным. Его чин победить дьявола особой премудростью, открытой ему через соединение с Богом. Это Бог, победивший в человеке. Не воплотившийся только, но победивший. Мужчина должен состояться. Цель мужчины – стяжать венец победителя, дать Богу победить дьявола в себе. Женщина в этом ему первый помощник. Она – жена чина. Она его, внутри него самого устремляет к божеству. Без нее не включишься, дорогой. И ничего не сделаешь в этом мире. До этого ты будешь стяжать маленькие вещи, тебе это подходит, а там микроподвиг, знаете, микроподвиг. Не поел, кому-то голодному отдал. Маленький подвиг. Если их не будешь совершать, ты на вот это называется Мадхурья раса. Мадхурья раса — это когда вот муж и жена уже. Мадхурья раса. А до этого дружеская раса. Дружеские взаимоотношения с Богом. Дружеские, такие, а это аж пятое. Ты вот эти прошел? У тебя друзья есть? Нету. И ты надеешься влюбиться и хорошо жить? Не получится. Потому что с женой придется и дружить, и то. Это вообще совокупность всего. Ты набрал, ты самолет по запчастям не собрал, и все, да. И в воздухе он развалится. Дальше, смотрите. И жена та, которая помогает мужу прилепиться к Богу. Если она не помогает прилепиться мужу к Богу, она женой его не является. Понимаете? А что такое прилепиться к Богу? Вы понимаете, что такое прилепиться к Богу? Он пошел что-то делать. А оно тебе надо. Это не жена. Он должен это благословляет, давай, иди там и ждет, чтобы это. Он должен прийти, сделать подвиг и вернуться. Вот. А если она его не на подвиг, не самое, то все, она теряет статус. Это было, в юности были, потом раз что-то заелись немножечко. А как же вот эта корова, как кот Матроскин, да, все. А потом куда все это девалось? Вот. Жена та, которая помогает мужу прилепиться к Богу, то есть исполнить свое назначение, стать ангелом мужеской славной иерархии вечности. И так далее, и так далее. Ну, что такое женщина? Хранительница любви. Вот. И вот это я про СМИ рассказал, про этого Эрнста. А что про это говорит Священное Писание? Говорит? Да, говорит. Есть такая притча, я сначала, когда ее подумал, что она не подходит. Это притча, потому что вот, ну, много званых, мало избранных, да? Мало избранных. Это церковь, откуда пастор, а пастор переводится пастух, да? Пастор. А Кришна, он еще и гопал, он тоже пастух, он тоже телят там пасет. Ну и типа тоже, вот это пастор, и помните, я вначале сказал, это пастор, и вот эти вот овцы, он их не любит, он их же на мясо пасет, ну или на молоко во всяком случае. Да. Да. Что же это за как он может быть главой? И потом я прочитал еще раз, думаю, ну как же в Библии написали такую чушь? Потом почитал, я понял с третьего раза. Что настоящий пастор, он их не режет. Вот. Пастух и его овцы. Это Иисус рассказал такую интересную притчу. Что значит в самом деле, который пастор, это, сейчас я просто прочитаю сначала. Иисус сказал, истинно говорю, тот, кто не зайдет в овечий загон, а тут даже не корова, в овечий загон через калитку, а заберется туда любым другим путем, грабитель, пытающийся украсть овец. Тот же, кто заходит через ворота, пастух своего стада. Сторож открывает ему ворота, а овцы послушны его голосу, и он называет своих овец по именам. О, как интересно! По именам. И выводит их из загона. Я просто объясняю, как я это понял. Может, неправильно. Парадный вход – это сердце. А все остальное, это там, где планка отошла и можно влезть. Через уши, через глаза, через рекламу, понимаете, да? Через пахнет хорошо. Сейчас вообще ехал в маршрутке, заходит парень, так от него же, знаете, разит, духами разит. Я чуть не упал. От женщины так не разит. Думаю, боже мой, это что, мужчина, что ли? Невозможно. Вот. Заберется туда любым, так. Сторож открывает ему ворота, а овцы послушны его голосу. Сторож открывает ему ворота. Какой сторож открывает ворота? Кто открывает мне сердце? Кто открывает мне сердце? Господь открывает сердце. Это еще одна благая весть. Не надо опять мучить себя, что давайте откроем сердце. Не открывайте никому сердце. Господь сам его откроет. Это его калиточка. И об этом написано очень четко. Вот здесь написано, да? А написано не в Бхагавадгите, а написано в Чайтанья Чаритамрите. Матхья Лила, глава 20, текст 125 и 123. Там написано, Параматма внутри тебя покажет тебе пальцем, кто твой учитель? Кому открыть надо сердце? Бог сам открывает твое сердце. Вот ты смотришь и не понимаешь, что он там говорит. Это Господь закрыл, ты вообще уснул на лекции. Потому что Господь дарит покой своим вот этим вот, да. Потому что тут вообще что-то такое говорит. И ты по телевизору только смотришь, вот так. Если вам по телевизору, там Эрнст говорил, я не буду возвращаться, он говорит, вам не навязывают, не говорят, что вот так делайте. Это делает из-за угла как-то, в качестве развлечения. Чтобы вы посмеялись, понимаете, просто вы посмеялись. И вот это, которые заходят не с парадного входа, они воруют у вас жизнь, воруют любовь, воруют все. И они режут овец. А настоящий пастырь, не овец, он выводит их из загона и отпускает на волю. Я сейчас прочитаю. На волю. И он знает, по именам написано, вот когда тебя призовут, там, призвали и избрали, когда тебя избрали, тебе голосом скажут, иди ты, и ты это, и ты сразу все бросишь, и ты сразу все бросаешь, вот сразу бросаешь. Когда человек влюбляется, да, он что, постепенно, что ли, влюбляется? Да не надо мне рассказывать, что постепенно люди влюбляются. Привыкают постепенно к хорошему и плохому. Наша привычка к хорошему мы называем любовью. Это не любовь. Это не любовь. Ты сразу все откидываешь и пошел туда. Решительно, решительно. И вот это вот все, что в Бхагавад-гите написано. Все, ты в книге жизни. А если ты попривык потихонечку, там, 9 ступеней любви у тебя. Не-не-не, это не в книге жизни. Итак, снова. Истинно говорю, тот, кто не войдет в овечий загон через калитку, а заберется туда любым другим путем, грабитель, пытающийся украсть овец. Тот же, кто заходит через ворота, пастух своего стада, сторож открывает ему ворота, а овцы послушны его голосу. Он называет своих овец по именам и выводит их из загона. Выведя своих овец, он шагает впереди, а они следуют за ним, ибо знают его голос. Ты не можешь не узнать, не свое. Тебе не надо это доказывать, ты не нуждаешься ни в какой логическом обосновании, ни в каком не нуждаешься. Ты просто знаешь, о, мое, тебе нравится, просто говоря. Нравится. Причем так нравится, что тебе не надо реклама. Реклама Господа. Выведя своих овец, он шагает впереди. Они следуют за ним, ибо знают его голос. Но они никогда не пойдут вслед за тем, кого не знают. Скорее убегут от него, ибо голос его им не знаком. Вот и вся притча. И знаете, про него еще сказали, про Иисуса, да? Ну это Бога человек, который любит, да? Они сказали, он одержим бесом и не в своем уме. Что вы его слушаете? И избранные, они не в своем уме, они в другом уме. В этой традиции называется сознание Кришны или по Духу Святому. Не в своем они уме. Они сошли с ума, с платформы ума. И слушают разум. Когда мы говорим слово «разум», подразумевается, какая-то логика идет. Нет, разум – это не логика. Ум – это логика. Ум – это весы. Ум – это весы. Там больше пахнет, а там лучше форма. И вот где лучше, где совершеннее, нас туда тянет. Он просто взвешивает это все. Разум ничего не взвешивает. Он принимает приказы. Нам говорят, разум – это... Ум это вкусно-невкусно, а разум это полезно-неполезно. Нет, это торги. Дьявол с нами торгуется. Разум, на самом деле, его главная функция принять Божье послание. Разум. Совесть это разум. Совесть это разум. Так, у нас осталось чуть-чуть времени. Вы мне задаете вопросы. Если вы мне не задаете вопросов, я вам скажу несколько еще вещей. То есть альтернатива. Или я скажу несколько вещей, или вы мне задаете вопросы. Потому что, ну, чтобы не остались вопросов. Записано мы в книге жизни.
Можно, может, не по теме. Вы обмолвились, что божественная игра не ела.
Божественная игра лила. Лила это на санскрите называется игра.
Да. А что значит божественная игра?
А, смотрите, да, как-то игра, тут все серьезно, тут война, а тут игра какая-то, да? Ну, с кем можно сравнить Бога? Представьте, вот с кем можно сравнить Бога? Человек. Какой человек похож на Бога, скажите? Не знаете? Ну, говорят, смотрите, а человек до 5 лет царь, после 5 там раб, а потом там равный, да? Ну, я бы сказал, Бог. Потому что его, во-первых, любят все. Ну, обычно, нормально, если он нормально в любви рожденный, там, не подкидывает его там куда-то там, да, вот обычно, ну, нормально, его любят все, любят. И вот материнская любовь считается самая такая, божественная. Она любит свою, ее включают, понимаете, ее включили. Потому что если ее не включить, он умрет. Потому что за ним, да боже мой, от него же ничего хорошего, одни памперсы, все, не досыпать. Это надо, ну, такая аскеза. И мать автоматически, практически соблюдает все вот это вот, то, что я читал в Бхагавад-гите. Потому что у нее просто кто-то родился. Любовь накрыла ее. Ну, временно, потому что если Господь не будет эту прививочку делать матерям, население быстро вымрет. Потому что за этим маленьким надо столько всего. Вообще, чуть отвернулся, он уже куда-то влез. Он Бог. Она его любит, как Бога. И он Бог. И Бог это дитё. Бог это дитё. Потому что у него, вот у меня все есть. Если нет, я сильно закричу, сейчас прибегут родители, мне это обустроит все, да? И вот скажите, существо, у которого все есть, что заходишь, что захочет, моргнул, оно есть. Что ему надо делать? Ему ничего не надо делать, у него все есть. Что им, чем ему заниматься? И играть. Ему больше делать нечего. И Бог играет. И эти игры не виртуальные в компьютере, где никого не жалко. Ему и жалко. И эти игры натуральные, они называются жизнь. Бог играет в жизнь. Он отделяет от себя полной экспансии и начинает с ними играть. И дает им свободу. Он сразу дает им свободу, потому что если он должен само решать, откликнется на призыв, не откликнется на призыв, и начинает играть. И эта игра серьезная, но это игра, потому что ему больше нечего делать. Поэтому называется лила. И много званных, все званные в его игру, мало избранных. Избранные это вокруг кого эта лила крутится. Он их избрал, говорит, все, потому что без вас ничего не состоится, потому что вы должны мою волю исполнять, не попробуй, не исполни, не получится просто. А вот эти остальные званые вокруг крутятся, этим спасаются, заражаются этим гриппом трансцендентным, у них начинает вот это расти любовь, и потом в следующий раз они могут быть избраны. Ну уже не избранные, а званные. Званные, избранные. Вот. И вот такая вот игра. Остальные не захотели играть в его лилу, игру. Они захотели играть в свою игру. Но та игра, ну, по правилам, кстати. Бог играет не по правилам. Мы захотели играть по правилам. То все утилизируется дьяволом. Ну, чтобы мы не жили на помойке в каком-то мире, более-менее. Ответил, да? Еще?
Ну, Бог играет, а мы что? Мы тоже играем.
Играют дети. Будьте как дети. Вы будете как дети? А кто играет, знаете, кто играет, он несерьезно относится к потерям, к жаре, к холоду, к тому, к сему. Ну, то, что вот это вот. Он играет. Он серьезно играет, изо всех сил играет. Когда я играю, я, ну, дети только играют, они счастливы. Откуда счастье? Счастье кончается, как только начинается эта взрослость. Мы начинаем все это серьезно. Мы это считаем себя смысл жизни. А смысл жизни игра. Но мы не можем играть без него, без Бога. Потому что он все, знаете, очищает. Там есть какой-то смысл, потому что смысл Божьей игры, что всем было хорошо. Когда мы играем, ну, хорошо только этой части населения или вообще конкретно мне. Вот я вообще единственный в боксе, всех победил на первом месте, я молодец. А, и причем все в синяках, и вот в этом, в крови там, да. У нас такие игры. Он говорит, хочешь там играй, хочешь там играй. Ну там вы забьетесь до смерти. Все. Дьявол даже не это. Он же только диаболос, бросающий идею. Только в СМИ что-то разместили такое, и все, и лава на лаву, там пошли за Святую Русь, а это за самостийную Украину, и все. Вот такая игра. Сами себя уничтожаем. Кто уничтожает? Кто не? В семье то же самое, да? Это наши игры и развлечения. В общем, лучше. Наши игры серьезные, но кончаются они смертью. Те игры вообще не серьезные, но они имеют продолжение даже в вечности. Книга жизни. История смерти, история жизни. Еще есть вопросы? Что?
Один большой вопрос.
А ну, какой?
Ну, что, опять я все смотрю.
Не, ну что, говорите.
Ну, ценности жизненные тогда, как определить?
Бесценная жизнь.
Нет, ну, я не верю в саму жизнь, а ценности для жизни, ну, как бы человеческой.
Какие ценности в человеческой жизни?
Война, защита.
Я понял, да, да, да.
Где?
Да, День защитника отцы Отечества. Какие-то нам...
Это не Отечество, а обычное.
Ну, понятно, да, 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 да. Ну, понимаете, все эти ценности цены только тогда, когда Бог тебе сказал это делать. Он тебе сказал, что надо защищать свою там это Отечество. Ну, Отечество, ну, посмотрите. Отечество. Во-первых, мы должны понимать, что реалии изменяются. Что раньше, когда-то была Родина, была действительно Родина, мы защищали свои традиции. Сейчас что у нас защищают? Они защищают ЛГБТ-сообщество. Так? От кого? От тех же братов-славян, которые тоже сами себя не могут защитить от этого ЛГБТ. Вот и все. Понимаете, я-то могу назваться защитником Отечества, но надо отдать себе отчет, а кого и от кого я защищаю. Вот, например, Кличко, мэр города Киева, да, он сказал, будет жестоко наказано те, кто вот этих вот гомиков тронет. И вы кто-то, если видели этот клип, сколько там понагнали вот этих вот в этих масках. Там этих было гомиков, а люди там кричат, вот это, что вот это, до чего довели Украину, что это такое. А их защищает огромная толпа вооруженных людей. Они что, не защитники? А вы думаете, защитники Отечества, они будут управляться и направляться куда-то? Защитник Отечества не имеет своего разумения, куда стрелять и куда ходить и кого защищать. Им куда скажут, туда и будут защищать. Защитник Отечества, который решил защищать, идет защищать. Обычно это партизаны. А регулярная армия, навряд ли. Навряд ли. К тому же сейчас в современном мире регулярная армия, она знаете как? Она, если надо где-то кого-то в Сербии усмирить, нанимают с другой стороны, которым наплевать, они языка того не знают, кого стрелять. Те виноваты или эти? А когда у нас на Украине надо кого-то измерить, откуда там, с Израиля принесут, не знаю, ну кто, лучше, чтобы языка не понимали. Когда вот у нас была перестрелка, раз, и кто-то раз начинает там или по-польски, или понятно, как это что, как наемники. Наемники выгодно. То есть регулярной армии нет давно нигде в мире. Есть единая армия мира, которая занимается вот этим порядком. Государства уже нету. Правят корпорации. Правят корпорации. Украина разделена между корпорациями. Вы думаете, Порошенко что-то там решает? Как? Да, он, конечно, решает. Но это просто лицо, которое, ну, чтобы овцы понимали, что они идут за великим пастором, который что-то вот этот вот зарежет всех. Пастор тебя выводит из этой овчарни. Господь тебя выводит из этой причинно-следственной связи через любовь, без причины. Он тебе говорит, вот это. Он без причины. Так, а какая? И все говорят, а какая причина? Я не знаю, его что-то позвало. Позвало всех, а его еще избрали. Если тебя позвали, а ты даже не избранник, то есть, ну, не избранник, ты можешь пойти? Понимаете, у всех шанс есть. У всех шанс есть. За кем ты идешь? За избранником ты идешь? Или ты зайдешь вот распиаренный вот этот вот пастух? Знаете, в чем разница между единственным пастухом, Богом, который внутри меня и меня зовет, и вот этим официальным, за которым идут тысячи? Он не любит ни одной овцы, а этот меня любит. Вот вся разница. Он меня любит. И он имеет силу. Он проведет меня так между обстоятельствами, что ко мне ничего не будет. А если будет плохое, оно мне на пользу будет. А тот и ведет на убой просто. Понимаете? Он прошел не в парадный ход. И мое сердце открылось тому пастуху, потому что сказали, там плохо, где же из двух зол выбирал лучшее или меньшее. Пошел туда. Там что-то обещают. Господь ничего не обещает. Он говорит, иди туда, он меня выводит. И все. Это любовь называется. Сегодня наша песня о любви. Книга жизни, все остальное. Что надо для этого? Не катить бочку на влюбленных, раз. Влюбленных это не обязательно, вот мужчины и женщины идут. Влюбленный свое дело, сумасшедший, он что-то делает. Потому что хула на Святого Духа не прощается. Ты Бога можешь обзывать как угодно, религию можешь обзывать как угодно. Религия, она что? Она, ну, максимум расскажет, кто такой Бог, что такое Бог. Оно признает существование Бога, признает существование его правил и законов, но не признает самого Бога. Вот чем интересно. Религия не признает самого Бога, живого Бога не признает. А кто из религии кто-то выделяется, действительно, Божий человек, он сразу отторгается церковью. Об этом говорил Бхактисиддханта Сарасвати. Он говорит, единственная сила, единственная организация, которая может затормозить и остановить дух человека, это организованная религия. Больше нет ни единой, это святой говорил. Вот. Организованная религия. Но в организованной религии все равно, смотрите, любая организация материальная, любая организация, как вам сказать, какое слово, имперсонально. Там тебя по имени никто не позовет. Там тебя по имени, там просто есть какие-то распределенные обязанности, никому, и все равно, всем все равно, что тебе Бог там сказал. Вот. А когда ты начнешь какие-то нововведения, улучшения, революции, эти скажут, о, дорогой, иди отсюда. Понимаете? Ты же сумасшедший. Вот есть Божьи правила. Мы же здесь собрались вместе бояться Бога. А ты его любишь? Как ты посмел вообще любить Бога? Кто ты, а кто он? Вот ты избранный. И ты веришь вот этому, а ты говоришь, а если он, как ты посмел? Да кто ты такой? Где твое смирение? В любви нет смирения. В любви нет стыда. Нет раскаяния. В любви пренебрежение общественным мнением полное. Потому что Бог перевешивает все. Любовь перевешивает все. Книга жизни. Вот такие берутся в книгу жизни. И кто косо глядит на этих, вот тому не прощается. Все остальное прощается. Нарушение закона прощается. Невыполнение своих обязанностей прощается. Все прощается. Это называется Вайшнава Парадха на санскрите. Вайшнава Парадха. Вот и все. Все остальное прощается. Вот это вот не делать. Остальное как-то... Потому что как только ты сделаешь это, две вещи есть, которые... Это мы сами расписываемся и говорим, отказываемся от книги жизни, нас переносят. Знаете, как на компьютере, перенести там, да, информацию, перенести, и мое имя помещается в книгу смерти. Все, книгу смерти. Два раза. Я плохо подумал, обсудил кого-то, вот, который какого-то сумасшедшего, раз. И второе, меня призвали, а я сказал, нет. Грех. Грех тот, когда мне совесть сказала, а я не сделал. Не тот, что законы, люди сказали. Помните фильм «Остров», да? Надо заканчивать. Тут много информации, я ничего не успеваю. О чем он раскаивался в единственном грехе? Что он застрелил там товарища, помните, да? Всю жизнь каялся. Говорит, вот это все. Вот. И все, вот это вот. Потому что Господь призывал, говорит, не надо стрелять. Ну тебя же убьют. Всегда тебя будут испытывать. И он так, рука трясется, все-таки сделал, все, говорит. Он за собой других грехов не это самое. Не испытывать.
То есть, если бы он не убил, он перебил, да?
Ну да, неважно. И я вам расскажу, что иногда, это считается, кстати, милость великая, когда Господь говорит тебе такое, что тебе надо сделать, но тебе, ты знаешь, за это тебя убьют. Я сейчас прочитаю. Это как раз назло. Кстати, меня спросили. Это конец 9 главы. Нет, что я говорю, 11 главы. 11 главы, вот где вот это все страхи, да, я читал. И там Шрила Прабхупада пишет, как вы думаете, про кого? Про Христа он пишет. Ой, да где же это? Про Христа пишет. А то наши доблестные вайшнавы говорят, так, это не то. Есть много примеров в истории, когда бхакты Господа подвергали опасности свою жизнь ради того, чтобы распространить сознание Господа, ну, сознание Кришны или Духа Святого. Да? Потому что настоящие бхакты, настоящие любящие, они отвечают всем этим требованиям, из них аж прет, они начинают дорожать, чихать на всех вот так вот. Вот. Иисус чихал, его раз и распяли. Потому что Иисус сильно заразный был. Вот. Итак, есть много примеров в истории, когда и вот эти вот самые-самые его. Это, ну, от тебя не требуется, как Иисус, полмира заразить. Ну, чихни хотя бы на пару человек, чтобы у них жизнь наладилась. На пару человек чихни. Если у них жизнь наладится, все, ты в книге жизни. Вот так он, Господь, забирает, через тебя. Он тебя не заберет, пока ты на кого-то не начихаешь немножечко. Вот. А ты, ну, а иногда это с опасностью для жизни, видите, какой момент. Много примеров истории, третий раз начинаю, никак не закончу. Ну, уже все, заканчиваю. Время тем более. Когда бхакты Господа подвергали опасности свою жизнь ради того, чтобы распространить сознание Господа. Наилучший пример тому, Господь Иисус Христос, Бхагавад-гита. Не Библия. Неверующие распяли его, но он пожертвовал своей жизнью во имя распространения сознания Господа. Конечно, было бы поверхностным считать, что он был убит. В Индии также имеется множество подобных примеров. Примерно, в частности, Тхакур Харидаса, Прахлада Махараджа. Зачем им было подвергать себя опасности? Затем, что они стремились распространить сознание Кришны, а это непросто. Вот. Ну не просто в том смысле, это просто. Но не просто решиться. Ну что, надо заканчивать.